Когда Иисуса арестовали, его привели к Понтию Пилату, и тот спросил его: «Ты царь иудейский?» Иисус не ответил на вопрос прямо. Он сказал: «Царство мое не от мира сего, царство мое не отсюда». Конечно, Пилат был знаком с кесарем, бывал у него во дворце и имел представление о том, как выглядят цари. И стоящий перед ним человек был совсем не таким. Мог ли он воспринять слова Иисуса серьезно? Кто-то из современных верующих тоже может задавать себе этот вопрос. Действительно ли Иисус царь? Все мы видим, как современный мир противится власти Бога. Но ответ, данный Иисусом Пилату, одна из главных тем книги Откровения. Иисус царствует, но Его царство не от мира сего. Книга Откровения говорит, что Его царство грядет. Частично мы ощущаем Его уже сейчас, но во всей полноте оно наступит, когда Христос вернется. Окончательная победа за Иисусом. И пока Иисус не пришел, Иоанн призывает нас любить Его и хранить Ему верность. Это третий урок из серии по книге Откровения, и мы назвали его «Царь и его царство». На этом уроке мы посмотрим, как тема Божьего царства проходит через всю эту книгу, объединяя ее в единое целое. В первом уроке, описывая Божье правление царством, мы говорили о договорах, которые владыки, сюзерены, заключают со своими подчиненными, вассалами. Мы также отметили три черты сходства такого договора, который можно назвать заветом, с отношениями Бога со своим народом. Как владыка благоволит к своим подданным, так Бог благоволит к своему народу. Как владыка требует от своих подданных преданности, так Бог требует верности себе. И как за верностью или неверностью подданных правителя идут последствия, так и Бог вознаграждает верных и насылает проклятие на тех, кто ему не верен. И эти три аспекта отношений в Завете явно отражены в книге Откровения. Наш урок о том, как тема Царства Божьего отражена в книге Откровения. Он будет состоять из четырех частей, которые в общем соответствуют структуре Древних Заветов. Во-первых, мы поговорим о царствовании Бога как высшего правителя и Иисуса как Божьего вассального правителя. Во-вторых, посмотрим, как в книге Откровения раскрывается благоволение Бога к народу Завета. В-третьих, мы поговорим о верности, которой Бог требует от своего народа. И в-четвертых, о последствиях послушания и непослушания Богу. Итак, начнем с того, что рассмотрим царствование Бога как божественного сюзерена и Иисуса как вассала. Царствование Бога и Иисуса мы исследуем в два этапа. Сначала мы рассмотрим царствование Бога как владыки всего творения, а затем царствование Христа. Итак, исследуем царствование Бога. Во многих местах в Писании, например, в Псалме 112, стих 4, Бог описан как всемогущий царь и правитель всего творения. Ему принадлежит вся власть над всем, что Он создал. И Он использует свою власть, управляя Вселенной и всеми существами.
Бог правит всем творением, потому что Он Творец. Он сотворил Вселенную, и она по праву принадлежит Ему. И эта истина очень ясно подчеркивается в Псалме 23, 1-2. «Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущие в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Весь мир принадлежит Господу, Он царствует над миром, потому что Он создал его. Все мироздание есть собственность Бога».
Полномочия Бога не исходят извне Его. Он не имеет внешней по отношению к себе причины своей власти и своих свойств. и его власть, в отличие от власти человеческой, не деспотична и непроизвольна. Его власть есть благо, потому что Бог благ. И сама история показывает, что мы можем довериться Его власти. Конечно, главное доказательство — это то, что Он прислал Своего Сына, который умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Никакие философии, никакие иные боги не могут предложить ничего подобного. Верховное владычество Бога исходит из самой Его сущности и снова подтверждается в Иисусе Христе.
Книга Откровения часто говорит о Боге как великом царе над творением, подчеркивая Его могущественное деяние в мире. Например, в приветствии, которое Иоанн обращает к своим читателям, глава 1, стихи с 4 по 6. Мы видим это в описании Небесного престола, главы 4 и 5, и также в том, как перед Божьим престолом собирается великое множество людей из всех народов и прославляют Бога, глава 7, стихи 9 и 10. То же делают и ангелы, стихи 11-12. И далее в книге постоянно делаются указания на Бога, восседающего на своем небесном престоле. Давайте прочитаем приветствие Иоанна церквам в Малой Азии, глава 1, стихи с 4 по 6. «Иоанн семи церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». Обратим внимание, как много в этом небольшом отрывке сказано о Божьем Царстве. Бог на Своем престоле, Христос – владыка земных царей, Церковь Его – Царство, которое служит Богу.
Тема Божьего Царства – важная тема. И, наверное, все согласны, что это главная тема учения Иисуса. Что же означает идея Божьего Царства? В общем, она состоит в том, что Бог есть Царь. Ему принадлежит вся власть. Что Бог есть Господь, что Он Господь всей Вселенной. Что касается выражения этой концепции в Писании, то можно выделить два ее аспекта. Во-первых, Бог есть Господь над всем сущим от начала до конца. Всегда и везде Бог есть Царь. Во-вторых, Его царствование проявляется в управлении человеческой историей и людьми.
Царство Божие — это истинная правомочная власть Бога над людьми, которые признают законы с Его господства над их жизнью и с любовью, доверием и готовностью подчиняют себя Божьему владычеству. То есть Церковь есть видимое проявление Божьего Царства. Церковь являет Божье царствование над творением, над историей уже сейчас. Но наше подчинение сейчас — это лишь предвестие будущего, когда Бог обновит все. Бог уничтожит всех врагов. Бог устранит все препятствия к полному познанию Его и совершенному послушанию Ему. Он уберет все, что мешает этому. Он это пообещал. Мы с готовностью и с любовью принимаем спасение в Иисусе Христе и Божье господство над нашей жизнью. И таким образом Церковь свидетельствует о грядущем высшем даре Царства при Его совершении.
Как это делали цари на Ближнем Востоке, Бог поставил исполнять Его повеление своих слуг, вассалов, которые управляют Его царством от Его имени. Эту задачу Бог поручил людям выполнять под руководством распорядителей заветов. В первом уроке мы отмечали, что Бог установил со своим народом 6 таких заветов с Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом и Христом. Первые 2 с Адамом и Ноем определяли Бога как сюзерена, высшего правителя всей земли, и человечество как вассальный народ, который исполняет Божью волю на земле. Согласно условиям этих заветов, Божья власть распространялась и распространяется на всю землю и на всех людей. Затем, после заветов с Адамом и с Ноем, Бог заключил заветы с Авраамом, с Моисеем и с Давидом, согласно которым его царствование особым образом распространяется на народ Израиля. Прочитаем, что в древности Бог сказал Израилю, Исход, глава 19, стихи с 4 по 6. «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Здесь Бог напоминает израильтянам о благоволении, которое Он проявил к ним, искупив из египетского рабства. Бог указывает на обязанность израильтян проявлять верность Ему, исполняя завет, который Он заключил с ними. И также Он указывает на плоды послушания завету, благословения, которые они получат. В завете с Давидом Бог определил род Давида как проводник этих благословений или проклятий, если народ не будет послушен. Об этом завете сказано во 2 книге Царств, глава 7, стихи с 1 по 17, в Псалмах 88 и 131. Говорится, что сыны Давидовы были вассальными царями Бога. Они представляли перед Богом все царство Израиля. И, как в других заветах, Бог проявлял благоволение, ожидал верности и напоминал дому Давидову о последствиях, благословениях и проклятиях. Позднее, в истории Израиля, потомки Давида исполняли свои обязанности настолько плохо, что весь израильский народ был подвергнут проклятию и изгнанию. Но и в изгнании израильские пророки предсказывали, что в последние дни Бог обновит свой завет через праведного сына Давида. Пророк Иеремия в книге Иеремии, глава 31, стих 31, называет это обновление новым заветом. Он станет высшим проявлением Божьего благоволения. Бог преобразит сердца людей таким образом, что они будут верны Ему. Они будут наслаждаться вечными благословениями завета и более никогда не будут подвергнуты проклятию. В то же время Бог вынесет окончательный приговор всем тем, кто противостоит Ему, Его вассальному царю и народу Его царства. Божий завет с Давидом и древним Израилем всегда предполагал распространение благословений дальше, на весь мир. Божье правление домом Давида должно было служить во благо народа Израиля, и благословение Израиля должно было быть благом для всех народов. Мы читаем это в Псалмах 2 и 66, в книге Исаии, глава 2, стихи со 2 по 4, в книге Амоса, глава 9, стихи с 11 по 15. Бог пошлет Искупителя из дома Давидова, и этот Искупитель спасет Израиль, и через Израиль спасет все творение. И сейчас Бог искупает Церковь через Христа и включает нас в свой святой народ, народ Завета. То есть сейчас Церковь – это единое царство с ветхозаветным народом Израиля. Вот как отношения в Завете описаны в книге Откровения, глава 1, стихи 5 и 6. Иисус Христос соделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Иисус умер для того, чтобы освободить нас от наших грехов, поэтому мы теперь Божий особый народ и наследие. Мы даже называемся так же, как в Ветхом Завете назывался Израиль – царство и священство. В книге Исход, глава 19, стих 6, мы читаем об этом благословении Завета. Бог назвал Израиль царством священников и народом святым.
Many people through the centuries have argued about the nature of the kingdom of God.
Уже сотни лет не утихает полемика о природе Божьего Царства. В Библии ясно о нем говорится, но дискуссии, что именно означает это понятие, продолжаются. Но я думаю, можно с уверенностью сказать, что по сути Божье Царство означает Божье управление миром, церковью и человеческим сердцем. Таким образом, если мы с вами живем по Божьему Слову, то мы являемся частью Божьего Царства.
Что есть Божье Царство? Его можно описать по-разному. Но важно отметить установление Божьего Царства Его Царем, из чего следует прославление Бога, и что имеет важные последствия для жизни на земле. Царство Божье раскрывается в учении Иисуса. В Новом Завете мы видим Иисуса как Царя, который со властью приносит на землю Божье Царство. Происходит прорыв. Бог входит в наш мир через Своего Царя-Мессию. Божье Царство хорошо описал Герардус Восс. Царство приходит с изменением сердец, с победой над грехом и над заблуждением, с содействием праведности и живым общением с Богом.
Бог изначально замыслил распространять Свое Небесное Царство на землю и населить землю верным Ему народом. На небе Его воля уже исполнилась совершенно. Но на земле творения зачастую противятся Его воле. Они отказываются признавать Его царем, и земные власти восстают против Божьей власти. И в молитве «Отче наш» Иисус молится о том, чтобы враждебные Богу царства были побеждены и возобладало Божье царство. Вот как этот день описан в книге Откровения, глава 11, стих 15. «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков. Божье особое царство устоит и победит во всем мире». Это венец библейского пророчества. Когда Иисус вернется во славе, Божье царство распространится на всю землю. Это говорится и у Иеремии, глава 31, стихи с 31 по 34, у Захарии, глава 14, стих 9, и во многих других местах. Божье царство во всех отношениях превзойдет ближневосточные аналоги. Благоволение сюзеренов древнего мира никогда не соответствовало обещанному ими своим народам. Они не могли ни правильно оценить преданность своих подданных, ни проследить за тем, чтобы те были должным образом вознаграждены либо наказаны. Но благоволение нашего высшего владыки, Бога, совершенно. Его оценка нашей преданности всегда правильна, и Он безошибочно распределяет вознаграждение и проклятие как последствия нашей верности или неверности завету. И, как нам предстоит еще раз убедиться, посланный им Царственный Сын Иисус Христос совершенно верен Богу за нас. И Он понес на Себе последствия нашего непослушания, чтобы мы могли иметь спасение в Нем. Итак, мы говорили о высшем, всеобъемлющем царствовании Бога, и теперь переходим к рассмотрению царствования Христа как Божьего вассального царя.
Царствование Иисуса необходимо рассматривать неотрывно от царствования Давида, так как Иисус есть совершенный Давид. Он есть Хамашиах, Мессия. А в Ветхом Завете царствование Давида открывается как характерный для Древнего Ближнего Востока отношение между сюзереном и вассалом. Когда сюзерен-царь правит своими подданными, обычно на основе договора, и избранный Богом правитель — это Давид. Бог уполномочил Давида представлять его Иисус исполняет это в совершенстве.
Вероятно, это странно, представлять Иисуса не владыкой мира, а вассальным царем. Ведь мы все знаем, что Иисус — Бог, а Бог — это Создатель и Правитель всего сущего. И мы твердо убеждены, что божественная природа сохраняет в Иисусе свое совершенное божество. Однако важно сознавать, что Иисус не только Бог, но и человек. Как человек, Он восседает на земном престоле своего отца Давида, бывшего царем Божьего вассального народа Израиля. И в этом смысле царствование Иисуса имеет человеческую природу, и Иисус является Божьим вассалом, каким в Ветхом Завете был Давид. Христос — это его титул, который прямо указывает на служение царя из рода Давидова. Слово «Христос» буквально означает «помазанник». В Ветхом Завете оно часто обозначало царей, так как обрядом при посвящении на царское служение было помазание. Мы читаем об этом, например, во второй книге Паралипоменон, глава 6, стих 42, в Псалмах, 2 стихи 2 и 6, 17 стих 51, 19 стихи 7 и 10 и 44 стихи 2 и 3. И поэтому Иисус называется Божьим Христом, как, например, в книге Откровения, глава 11, стих 15 и глава 12, стих 10. Он – Божий помазанник, его вассальный царь. Как великий сын Давидов, Иисус исполняет все ветхозаветные ожидания от Нового Завета. В нем находит высшее выражение Божье благоволение. Он исполняет за нас требования верности. Согласно завету, Он перенес последствия проклятия, когда умер за нас, и Он обрел для нас благословение завета, когда воскрес из мертвых и вознесся на небеса. Иисус обеспечил себе место Божьего вассального царя, царя-человека, когда умер на кресте и воскрес из мертвых. Его смерть отняла у греха силу осуждать и губить Божий народ. Как мы читаем в книге Откровения, глава 12, стихи 10 и 11. «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца». Сатана побежден благодаря Голгофской жертве Христа, и Христос теперь имеет в Божьем Царстве власть дать спасение своему народу. Своим послушанием Иисус заслужил награду воскресения из мертвых и власть превыше всякой тварной власти, власти человеков, ангелов и бесов. Как сказал сам Иисус после своего воскресения, от Матфея, глава 28, стихи 18 и 19, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы». Конечно, по божеству Иисус власть не получал. Он имел ее всегда. Восстав же из мертвых, Иисус сказал, что Отец дал ему царскую власть над народами. То есть Он стал его вассальным человеческим царем неба и земли. После воскресения, когда Иисус вознесся на небеса, Он воссел на царском престоле. Это ясно, например, из таких мест в Новом Завете, как послание к евреям, глава 1, стих 3, глава 10, стих 12 и глава 12, стих 2, где сказано, что Иисус воссел одесную престола Божия. Этот образ указывает, что Отец есть великий царь-сюзерен, а Его Сын Иисус – как человек, его вассал, который служит ему и представляет его. Иисус – последний и высший царь над домом Давида и над всеми прочими человеческими царствами на земле. Через него будет обновлен весь мир. Воссев на престоле, Иисус, как царь, правит церковью и расширяет пределы своего царства, распространяя спасение на всю землю. В отличие от земных царей, Бог послал Своего Сына, чтобы Он, как совершенный вассальный царь, искупил нас, принеся крестную жертву. Иисус проявил послушание в Своей земной жизни и пострадал за наше непослушание в Своей смерти. Он отдал жизнь, чтобы обеспечить наше прощение, и послушание. И сейчас продолжает защищать нас. И мы откликаемся на Его милость любовью и преклонением, которые выражаются в послушании нашему Богу и Царю. Итак, мы говорили о высшем сюзеренном царствовании Бога Отца и вассальном царствовании Иисуса. Теперь посмотрим, как, описывая Божье благоволение, книга Откровения рассказывает о Божьем Царстве. О Божьей милости в Завете книга Откровения говорит много. Несомненно, высшим проявлением Его милости к нам было то, что Он послал Своего Сына умереть за наши грехи. Эта тема раскрывается, например, в главе 1, стих 5, в главе 5, стихи 9 и 10, и в главе 7, стих 14, и в главе 14, стихи 3 и 4. Проявление Божьей милости к Своему народу мы видим и в том, что Он призывает нас к Себе и вводит в Свое Царство. Глава 1, стих 6, глава 11, стих 15 и глава 17, стих 14. По Своей милости Он избавил Свой народ от многих судов, которые угрожают неверующим. Например, глава 7, стихи 3 и 4, и 9, стих 4. Даже пророческие предупреждения церквам есть проявление милости, так как дают нам возможность покаяться. Бог удерживает Свой суд, чтобы дать людям возможность покаяться и избежать наказания. Иоанн пишет об этом в главе 2, стихи 5, 16 и 21, и в главе 3, стихи 3 и 19. Но, наверное, чаще всего Божья милость проявляется в том, как Он защищает Свой народ в происходящей духовной войне. И на этом уроке мы сосредоточим внимание на том, как по Своему царскому благоволению Бог хранит Своих от гибели.
Для христианина духовная война – это реальность. Мы сознаем, что существует духовный мир, что существует дьявол, и что злые духи дьявол нас ненавидят. И если сатана нападал на Иисуса, то он будет нападать и на современного верующего, и значит, мы должны быть к этому готовы. Первым, кто встретил Иисуса в стране Гадаринской, был человек бесноватый. Одержимость существует и сегодня, и мы должны относиться к этому серьезно. Серьезное отношение подразумевает стремление к святости, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят».
В Новом Завете духовная война – это не только внутренняя борьба с грехом, но постоянное противостояние между Богом и действующими в этом мире силами зла. И Бог сражается в этой духовной войне, защищая от этих сил зла свое царство. Как мы отметили в первом уроке, книга Откровения довольно много говорит о надприродном мире, куда относится Бог, о внеприродном мире ангелов и бесов, и об их воздействии на мир природный, в котором живем мы. И суть духовной войны в том, что эти внеприродные силы находятся в состоянии конфликта и влияют на нашу жизнь. Бесы стараются навредить нам и увести нас от Бога, а Бог посылает своих ангелов, чтобы они защищали нас от влияния и действий бесов.
Тема духовной войны является чрезвычайно сложной для христиан. Почему? Потому что она проявляется у всех людей по-разному. И когда христиане обсуждают эту тему, они часто впадают в крайности. Первая крайность – это то, что люди пытаются объяснить все происходящее вокруг них с помощью каких-то естественных или научных причин. На самом деле это не всегда так, и не все, что вокруг нас происходит, так легко объяснить с помощью науки. Другая крайность – это то, что люди ищут бесов буквально за каждым кустом и во всем видят духовное противостояние. Я думаю, что истина на самом деле, она находится где-то посередине. То есть очень часто, когда мы готовимся к богослужениям, активно занимаемся какими-то духовными проектами, инвалидационными, или просто помогаем духовно другим людям, мы часто встречаемся с духовным сопротивлением. Это могут быть болезни, это может быть просто нежелание какого-то чиновника помогать вам в осуществлении каких-то проектов. Это могут быть препятствия, которые возникают буквально на ровном месте, и вы не можете найти им простое и обычное объяснение. И на самом деле наш мир, материальный мир, он пронизан, он буквально поглощен духовным миром. И поэтому многие физические процессы, явления, которые происходят в нашей жизни, они просто могут быть отголосками каких-то духовных событий в духовном мире. Но главное в этом не в том, в чем причина тех или иных событий. Имеют они духовную причину или эта причина наш грех. На самом деле мы, где бы мы ни находились и какие бы события с нами ни происходили, мы прекрасно должны понимать, что мы находимся под защитой нашего Господа. Мы можем опираться на Его могущество, на Его силу, черпать в Нем поддержку. И это вселяет в нас уверенность, с чем бы мы ни столкнулись, с какими бы духовными проявлениями мы не имели бы дела. И на самом деле и телом, и душой мы принадлежим нашему Господу, и без Его воли, без воли нашего Небесного Отца даже голос не упадет с нашей головы. И поэтому в любом духовном противостоянии мы всегда можем быть спокойны и уверены, что победа будет за Господом, а вместе с Ним и с нами тоже.
Христиане убеждены в победе в духовной войне. Бесы бессильны лишить нас спасения и наследия в Божьем Царстве. Да, борьба может огорчать нас, подавлять и даже пугать. Но мы знаем, что по Божьей милости к нам, в конечном итоге, мы одержим в ней победу. Мы исследуем тему Божьей милости или благоволения в Завете в три этапа. Во-первых, мы посмотрим, как Бог защищал свое царство в Ветхом Завете. Во-вторых, как Он защищал его в Новом Завете. И в-третьих, сосредоточим внимание конкретно на книге Откровения. Начнем с Божьего благоволения в Ветхом Завете. В Ветхом Завете описано множество сражений. Израиль часто воевал с соседними народами, а иногда израильтяне воевали и между собой. В большинстве описаний Ветхий Завет рисует обычные военные действия. Но иногда завеса отодвигается, и нам показывают происходящие в то же время невидимые духовные битвы. И эти невидимые события влияли на исход сражений между человеческими армиями. Такие невидимые сражения между Богом и Его ангелами с одной стороны и сатаной и его бесами с другой происходили всегда. Хотя воевавшие с Израилем человеческие армии были убеждены, что служат другим богам, мы знаем, например, из книги Второзакония, глава 32, стих 17, что их лжебоги – это бесы.
В Ветхом Завете ангелы и бесы иногда изображены как участники геополитического конфликта. То есть ситуация представляется так, что от них зависит исход противостояния. Например, в книге Даниила, глава 10, к Даниилу приходит ангел и говорит ему, что молитва его была услышана, и он пришел бы раньше, но пока на помощь не пришел Михаил, в течение 21 дня против него стоял князь, то есть ангел царства персидского. Нам трудно понять, что это значит, как разворачивались события и что именно происходило. Но нам ясно, что в геополитическом противостоянии определенным образом задействованы ангелы и бесы. И ветхозаветные читатели видели в таких столкновениях не просто международные конфликты и природные явления, но и надприродные. Ангелы воевали с бесами, сверхъестественные воинства сражались так же, как армии земные. Все происходящее вокруг читатели связывали с происходящим в духовном мире. И Даниила не удивило, что Гавриил задержался с приходом к нему. Ему воспрепятствовали действия князя Персии.
Пример описания этой невидимой войны между ангелами и бесами мы находим в книге «Исход», главы с 7 по 15. При Моисее народ Божий находился в рабстве в Египте. И Бог отправил армии ангелов сразиться с языческими богами Египта и спасти Божий народ от их гнета. Он начал с того, что послал на египтян 10 казней, и одна из них – это смерть первенцев во всех египетских семьях. Проявлением Божьего могущества было и то, как он спас народ, утопив египетскую армию в Красном море.
И в Библии один из основных способов откровения нам Бога, как в Ветхом, так и в Новом Завете, это описание Его как воителя. И одно из самых известных мест — это книга Исход, глава 15:3, где Моисей воспевает Господа после перехода израильтян через Черное море. «Господь — муж брани, и Иегова имя Ему». Иегова — это сокращение полного выражения «Иегова Саваоф», которое означает «Господь воинств». То есть здесь, в книге Исход, глава 15:3, Моисей указывает на сущность Бога. Он выделяет эту идею, что Он — воин. Наш Бог есть воитель.
В книге Исход, глава 15, стих 11, мы читаем такие слова из торжественной песни Моисея в честь великой победы Господа. «Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес?» Моисею и его читателям был известен ответ на этот вопрос. Нет Бога, подобного Господу. Египетские боги были бессильны помешать истинному Богу уничтожить всю египетскую армию. И в Ветхом Завете много таких примеров. Бог часто являл себя как израильский царь-воитель, который ведет народ в битву. И это были битвы не только против людей. Бог всегда сражался против лже-богов других народов. Например, в 4 книге Царств, глава 19, ассирийский царь Сеннахирим насмехается над царем иудейским Иезекией, будучи уверен, что ассирийские боги сильнее бога израильского. И Иезекия в молитве обращается к Богу с такими словами, глава 19, стихи с 17 по 19. «Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень. Потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». Иезекия понимал, что эта битва не только против Сеннахирима и его армий. Это духовная битва Господа с ассирийскими богами. И он молился не просто о победе, но о возвышении Господа над этими богами. И Бог ответил на его молитву. «В ту ночь ангел Господень поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и возвратился Сеннахирим, и армии Иезекии даже не понадобилось идти в бой». Человеческая армия была уничтожена Божьим духовным всемогуществом.
Очень значимо, что в Ветхом Завете Господь показан в роли царя. А функции и деятельность его, как царя, как и любого царя на Ближнем Востоке, в древности, многообразны. И это одно из таких царских полномочий – командование войсками. Как мы знаем, в древности на Ближнем Востоке цари были главнокомандующими своих армий, то есть главными воинами. И в Ветхом Завете наш Господь Бог описывается как царь-воитель. Он воюет, Он сражается, Он освобождает, Он защищает свой народ. И тот факт, что наш Бог воин, дает нам утешение и ободрение, и также уверенность. Живя в этом мире, мы, народ Божий, твердо уверены в том, что наш Бог – воитель, что Он сражается за нас и защищает нас, и мы знаем, что победа будет за Ним.
Ветхий Завет не описывает нам детально духовное сражение между истинным Богом Израиля и лже-богами других народов. Но он последовательно показывает, что исход сражений в материальном мире определяется силами духовными. Мы посмотрели, как Бог явил свою милость, защищая свое царство в Ветхом Завете. А сейчас поговорим о его благоволении в духовной войне в Новом Завете. В Новом Завете духовная война не включает земные вооруженные силы. Он говорит о Божьем благоволении в невидимых сражениях, во внеприродном мире. и о том, какое влияние эта духовная борьба оказывает на наш материальный мир. Но в Новом, как и в Ветхом Завете, Бог, ангелы и бесы продолжают принимать участие в земных войнах и в отношениях между странами. Но в Новом Завете Божье благоволение сосредоточено в первую очередь на защите от бесовских сил Божьего народа. Как и Ветхий, Новый Завет много говорит о том, как Бог защищает свой народ. Но в нашем уроке мы уделим внимание двум аспектам этой защиты. Во-первых, Божье благоволение в духовной войне нашло свое выражение в победе Христа. Новый Завет представляет жизнь, смерть, воскресение и вознесение Иисуса как победу не только над грехом и его следствиями, но и над духовными врагами Бога. Своей земной жизнью Иисус многообразно одержал победу над демонами, в том числе и изгоняя бесов. Мы читаем об этом у Матфея, глава 12, стихи с 25 по 28, где Иисус учит, что Царствие Божье достигло нас, и потому Он изгоняет их Духом Божьим. В послании к Колоссянам, глава 2, стих 15, Павел говорит, что Иисус победил бесов своей смертью, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Начальство и власти здесь – это бесовские силы, и тем, что Христос совершил на кресте, Он восторжествовал над ними, лишив их силы. Это сказано и в послании к евреям, глава 2, стих 14. В воскресении и вознесении Христа также явилась Божья милость к своему народу. Вследствие их Иисус получил власть над всеми духовными врагами и может защищать и благословлять Церковь. Мы читаем это в Евангелии от Матфея, глава 28, стихи с 18 по 20, в послании к Ефесянам, глава 1, стихи с 19 по 23, в 1 Петра, глава 3, стих 22. Божье благоволение в духовной войне проявляется и в том, как в Новом Завете мы можем противостоять дьяволу и его ухищрениям благодаря силе Святого Духа. Иисус жил в послушании Богу, умер на кресте, воскрес из мертвых, вознесся на небеса и получил власть над всеми своими и нашими врагами. Но пока своей силой Он не уничтожил врагов совершенно. Пока Бог допускает бесам действовать в мире, но Он дал нам силу Своего Святого Духа, благодаря которой мы можем противостоять им. Это сказано, в частности, в посланиях Галатам, глава 3, стихи 2 и 3, к Ефесянам, глава 3, стих 16, Колоссянам, глава 1, стихи с 9 по 11. Вот, например, как сказано в послании Иакова, глава 4, стихи с 5 по 7. «Дух, живущий в нас, большую дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Иаков объясняет, что благодать, которую мы получаем от Святого Духа, дает нам силу в духовной войне быть верными Богу и устоять против искушений и влияния дьявола.
Я думаю, первое, что сделает Святой Дух, готовя нас к духовной войне, это то, что Он дает нам осознание духовного мира. Мы, как люди, склонны придавать значение только тому, что видим и чувствуем. И очень важно, что мы осознаем реальность духовных сражений, в которых мы принимаем участие. Это показывает нам Святой Дух. Он обличает нас во грехе, и мы противостоим греху в своей жизни и силой Святого Духа, побеждая грех. И кроме того, жизненно важно для нас, что в этой духовной борьбе Святой Дух ведет нас и в молитве.
В послании к Ефесянам, глава 6, Павел использует метафору. Он сравнивает защиту, которую дает нам Бог, со снаряжением воина. Он призывает христиан облечься во всеоружие Божие. Вот что мы читаем в послании к Ефесянам, глава 6, стихи 12 и 13. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего приимите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять». И дальше, стихи 17 и 18, Павел объясняет, что Святому Духу принадлежит решающая роль в этом. Он и создает эту защиту, и придает нам силы для борьбы. Вот что он пишет. «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божье. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом». До того, как Иисус вернется, чтобы завершить то, что Он начал, Новый Завет призывает нас продолжать духовную борьбу с внеприродными, нематериальными силами, которые пока действуют в нашем мире, и обещает нам, что Святой Дух даст нам средства и силу для этой борьбы. Как говорится во втором послании к Коринфянам, глава 10, стих 4, «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Наше оружие сильно Богом, потому что оно от Святого Духа. И оно действенно против любой духовной опасности, от лжеучений до самого дьявола».
Мы знаем, что дьявол причиняет нам горе. И когда в нашей жизни это происходит, мы задаемся вопросом, мы должны справляться со скорбями собственными силами? Или можем надеяться на помощь? Знает ли Бог о происходящем и предпринимает ли Он что-то по этому поводу? Да, Бог дает нам силу противостоять всем атакам сатаны. И я хочу прочитать вам одно из своих любимых мест, Первое послание Иоанна, глава 4, 3-4. «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Бог говорит, что дал нам силу. Дьявол силен, он сильнее нас. Но тот, кто в нас, сильнее дьявола.
Итак, мы посмотрели, как Бог являл свое благоволение в духовной войне в Ветхом и в Новом Завете. И теперь посмотрим, что книга Откровения рассказывает о том, как Бог защищает свой народ от врагов.
Я думаю, книга Откровений, прежде всего глава 12, учит нас, что происходящее на земле связано с происходящим на небесах, что события в истории в нашей жизни действительно соотносятся с духовной войной, что в человеческой истории задействованы духовные силы, и что великий дракон, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю Вселенную, это древний змей, и что защита, в которой нуждаются христиане, в реальных церквях, которые в Ладикии, в Ефесе и так далее, в Агнце, в воскресшем Агнце. То, что происходит на небесах между сатаной и Иисусом, битва, происходящая там, отражается в истории не только в первом веке, но и сейчас. Мы видим, как это происходит, когда современные христиане страдают за веру. При этом действуют не просто политические силы, при этом действуют силы сатанинские.
В своей книге Иоанн призывает христиан к бдительности, потому что со времени грехопадения духовная война в мире не прекращается, и она будет продолжаться до второго пришествия Христа. Иоанн символически описывает это духовное противостояние, говоря о преследовании жены драконом, глава 12, и о войне со зверем из моря и зверем из земли, глава 13. Иоанн ставил перед собой цель объяснить своим читателям, что преследование и искушение, которым они подвергаются, это непосредственные проявления духовного противостояния между Христом и его врагами. Как это было сделано в Ветхом Завете, Иоанн тоже подчеркивал, что духовные сражения между ангелами и бесами влияют на земные власти. Это проявляется, например, в том, как земные правители собираются на бой против Бога, глава 16, стихи с 14 по 16. Другой пример – это объяснение, что головы и рога зверя представляют земных царей, глава 17. И, несомненно, первых читателей Иоанна преследовали власти, по меньшей мере частично направляемые бесовскими силами. Как это было сделано в Ветхом Завете, Иоанн тоже объяснял, что духовные сражения, в которых участвуют его читатели, происходят в нематериальном мире. Это не военные действия против людей. Это личные усилия, направленные на сохранение верности Христу, противостояние греху, продвижение царства через благовестие. Но говорил ли Иоанн о внеприродных, нематериальных битвах, международных отношениях или индивидуальной внутренней борьбе, он подчеркивал, что Бог благоволит к нам и защитит нас. Он защитит своих от врагов, придаст сил и поможет сохранить верность, введет в свой покой.
В книге Откровения духовной войне уделено много внимания. Описывается основополагающее противостояние между Богом, Христом и теми, кто верен Ему с одной стороны, и сатаной и его служителями с другой стороны. И это указывает нам на неизбежность выбора. Мы следуем за Богом или следуем своим желаниям, и значит принадлежим царству сатаны. Сознавать эту противоположность жизненно важно. И второе, на что я хотел бы обратить внимание, это важность определения объекта верности, куда направлены не только наши действия, но и наш ум, и наши чувства. И третье, мы должны понимать, что сатана – обманщик, что он привлекает людей тем, что выглядит близким к истине, но есть ложь. И уметь опознавать эти привлекательные подделки чрезвычайно важно для нас сегодня.
Откликаясь на проблемы, причиняемые непрекращающейся духовной войной, книга Откровения указывает читателям по меньшей мере на три аспекта Божьего благоволения. Во-первых, она подчеркивает, что Христос уже обеспечил победу всех тех, кто Ему верен. Книга Откровения подчеркивает, что жизнь, смерть, воскресение и вознесение Христа обеспечили нашу победу в духовной войне. Описание этой победы дают главы 4 и 5. Иисус предстает, как агнец закланный, достойный раскрыть книгу суда над врагами Бога. Победа Христа над врагами не положила конец войне, но она означает, что в конечном итоге все враги будут уничтожены, а верные – благословлены. В этом смысле Божье благоволение и защита гарантируют нашу победу. Мы не можем не победить, потому что Христос уже одержал победу. Мы должны лишь устоять, пока она не будет завершена. Во-вторых, книга Откровения указывает на то, что по Божьему благоволению к нам в духовной войне Святой Дух уже прилагает победу Христа к жизни верующих. Когда Христос обеспечил нашу победу в духовной войне, Он заслужил и право разделить благословение этой победы с теми, кто Ему верен. И по Своей милости Он дал Святому Духу применить эти благословения к нашей жизни, то есть наделить нас этими благословениями. Многие из них относятся к тому, что описано в книге Откровения, например, пала Римская империя. И за всю историю ни одной державе не удалось уничтожить церковь. Божье же царство возрастает. Оно продолжает продвигаться среди племен, колен, народов и языков. И, согласно главе 7, в конце концов, оно распространится на весь мир. В-третьих, книга Откровения подчеркивает такой аспект Божьей милости в духовной войне, как то, что при возвращении Христа Бог положит ей конец, закрепив победу Христа полным уничтожением наших духовных врагов. Книга Откровения дает нам уверенность, что когда Христос вернется, с сатаной и его последователями будет покончено. Они будут бессильны искушать и беспокоить нас. Они будут наказаны и полностью лишены возможности продолжать войну. Главы 17 и 18 описывают наказание великой блудницы, Вавилона, и всех правителей и жителей земли, которые следовали за ней. Глава 20 рассказывает об окончательном поражении дракона и его армий, а 21 и 22 главы говорят о новом небе и новой земле, в которых более не будет зла. Когда все враги Бога будут полностью лишены силы, великая духовная война закончится, и Божий народ будет жить в мире. И это будет высшим выражением Божьего благоволения и защиты. Мы обретем покой навсегда. Книга Откровения рассказывает нам, как Бог благоволит к своему народу, заботится о нем и защищает его. Иисус на кресте приобрел победу для Божьего народа и воскрес из мертвых, чтобы эта победа могла быть применена ко всем, кто верен Богу. И Церковь уже частично обрела плоды этой победы. И мы имеем Божье твердое обетование, что когда Иисус вернется, мы насладимся этой победой полностью. Все враги Христа будут осуждены, и мы получим наше наследие на новых небесах и новой земле. Итак, мы исследовали царствование Бога как верховного сюзерена Завета и Христа как вассального царя, и посмотрели, как книга Откровения подчеркивает благоволение Бога к народу Завета. Теперь мы можем перейти к третьей теме нашего урока. Это верность, которой Бог требует от нас, как подданных Его царства. Ранее мы отметили три черты сходства между нашими отношениями с Богом и договорами, которые владыки заключали со своими подчиненными. В Завете Бог проявляет благоволение к нам, как к своему народу, требует верности от нас и предупреждает о последствиях послушания, благословениях и непослушания, проклятиях. Сейчас мы будем говорить о верном служении, которого Бог ожидает от нас, кого Он спасает своей благодатью. Когда апостол Иоанн писал книгу Откровения, он исходил из отношений Завета между Богом и Церковью. И одной из этих целей написания книги было воодушевить церкви в Малой Азии хранить верность Богу в переживаемых ими испытаниях. Он хотел, чтобы они помнили милость, которую Бог оказал им, и предлагаемые им благословения, и оставались послушны Богу. Мы помним, что церкви, к которым обращена книга Откровения, подвергались многим искушениям. Мы отметили 4 источника давления, имеющего целью отвратить их от Бога. Во-первых, цехи, объединения ремесленников, имели своих покровителей, божества, преданность которым требовалась от членов общин. И христиане, отказывавшиеся заниматься идолопоклонничеством, могли быть исключены из деловых отношений между членами цеха. Во-вторых, римские власти требовали от граждан поклонения императору и римским богам. И чтобы не рисковать жизнью, христиане могли уступить требованию участвовать в идолослужении. В-третьих, иудейские общины оказывали давление на христиан. Иудаизм был так называемой «дозволенной религией», и какое-то время христианство воспринималось римскими властями как секта в иудаизме. Когда же иудеи стали обособлять себя от последователей Христа, христианское вероисповедание утратило свой законный статус, и многие христиане-евреи испытывали искушение адаптироваться к иудаизму вплоть до отказа от веры во Христа. В-четвертых, заблуждающиеся христиане, склонившиеся к языческим практикам и безнравственности, активно побуждали других верующих последовать за ними. Вследствие этих искушений многие в церквах Малой Азии колебались, и, учитывая это, Иоанн написал свою книгу, чтобы противодействовать этому давлению и подкрепить верность церквей Богу. Рассматривая тему верности, мы сосредоточим внимание на двух способах ее выражения в книге Откровения. Это стойкость и поклонение. Сначала разберем призыв к стойкости. Стойкость можно определить следующим образом. Это сохранение верности Богу в вере и жизни, несмотря на искушения, противодействие и разочарование. Быть стойким значит преодолеть действия любых сил, направленных на то, чтобы побудить нас отвергнуть веру в Бога и воспротивиться Ему. Откликаясь на многие искушения, которым подверглись верующие в Малой Азии, Иоанн настойчиво призывал своих читателей к стойкости. Такие увещевания мы находим во всех письмах к церквам в главах 2, стихи 7, 11, 17 и 26, и 3, стихи 5, 12 и 21. Дальше мы читаем их в главе 14, стих 12, 16, стих 15, 18 стих 4, 20 стих 4, 21 стих 7 и 22 стихи 7, 11 и 14. Не будет преувеличением сказать, что стойкость — это одна из основных тем книги Откровения.
In the central part of Revelation...
В центральной части книги Откровения, как в посланиях семи церквям, часто встречаются слова «победа» и «производные от него». В главе 11, 7 и в 13, 7 мы читаем, что зверь побеждает Божьих свидетелей и убивает их, и побеждает святых. Но в главе 12-11 разъясняется, что с духовной точки зрения в этом сражении дьявола побеждают они. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Как сказано в главе 7, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. Как агнец закланный, они победили своим мученичеством, своей верой и свидетельством. Потому что даже если в мире с нами происходит самое худшее, мы все равно побеждаем, потому что мы принадлежим Богу. У семи церквей в Малой Азии были свои испытания, и каждая была призвана одержать победу в своей особой области. Да, чужие трудности могут представляться нам слишком легкими или слишком тяжелыми, но каждый из нас призван противостоять своим собственным. Какими бы ни были испытания, Бог дает твердое обетование: «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном».
Мы рассмотрим 5 видов стойкости, которые Иоанн выделяет в книге Откровения. И начнем со стойкости в вере. Согласно Писанию, послание к евреям, глава 11, стих 1, «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Бывает нелегко довериться Богу, когда обстоятельства нашей жизни не отражают защиты, заботы и благословений, о которых мы читаем в Писании. Когда происходит что-то плохое, не начинаем ли мы думать, что сделали ошибку, что нас обманули, что того Бога, о котором нам рассказывает Библия, на самом деле нет, или что мы Ему ничего не должны? И точно так же было и в первом веке. И поэтому при написании своей книги Иоанн ставил перед собой цель убедить своих читателей, что в действительности все не так, как представляется. Мир еще хуже, чем выглядит, а Божье Царство значительно лучше, чем мы можем себе представить. Первым читателям Иоанна языческие боги и Римская империя могли представляться источниками всевозможных благ. Они обещали безопасность, удовольствие и благополучие. А жизнь в христианстве была весьма нелегкой. Было трудно заниматься ремеслом. Христиане подвергались преследованиям со стороны властей, и церковь не могла предложить ничего из увеселений. И церквам в Малой Азии было очень нелегко противиться искушению оставить веру во Христа и присоединиться к миру. Учитывая эти обстоятельства, Иоанн призывал читателей быть стойкими в вере. Он хотел, чтобы они твердо знали, что мир не так хорош, как представляется. и что какой бы трудной ни была жизнь христианина, только она ведет к истинной безопасности, довольству и благополучию. И поэтому книга Откровения постоянно говорит о лживости и скверне окружающего греховного мира. Да, царство сатаны и его последователей может рядиться в красивые одежды, но если увидеть его, каково оно в действительности, оно отвратительно. И это справедливо и для нашего времени. Но как бы ни искушал нас грех, и какой бы трудной ни была жизнь последователей Христа, жизненно важно твердо стоять в вере, что Бог таков, каким его открывает Писание, что Он верен своим обетованиям, и что Он благословит нас, если мы останемся Ему верными. Хотя стойкость в вере – самый важный вид стойкости, книга Откровения подчеркивает, что истинная вера имеет и другие проявления. Второй вид стойкости, о котором говорится в книге Откровения, – это любовь к Богу. Книга Откровения призывает всех верующих не ослабевать в любви к Богу. Например, во 2 главе, стих 19, мы читаем похвалу Фиатирской церкви за стойкость в любви и в вере. И эта 2 глава, стих 4, содержит укор Ефесской церкви за то, что она оставила свою первую любовь. И это настолько серьезно, что Господь предупреждает, что может сдвинуть ее светильник с места, то есть уничтожить эту церковь. Третий вид стойкости, о котором говорит книга Откровения, это стойкость в христианском свидетельстве. Когда Иоанн писал свою книгу, верные Христу церкви неизбежно выделялись своей противоположностью окружающему миру. И во 2 и 3 главах он написал семь церквей как светильники, которые светят во тьме мира. И как следует из письма Ефесской церкви, когда христиане идут на компромисс с миром, они теряют свою отличительность и, значит, более не являются свидетельствами миру. В 7 главе, стихи 9 и 10, мы читаем, как великое множество людей стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и восклицали громким голосом «Спасение Богу нашему и Агнцу!» Спасение нельзя обрести ни у кесаря, ни в другом месте. Мы имеем его благодаря деяниям Иисуса Христа, Агнца Божия. И поэтому свидетельство верующих жизненно важно. Неверующие должны знать, что направляют свое поклонение не туда, и что жизнь и надежду они могут найти только в церкви. Четвертый вид стойкости в книге Откровения – это твердость в соблюдении норм нравственности. В семи посланиях к церквам мы находим увещевание к нравственной чистоте. Например, в главе 2 стихи с 12 по 17 Иисус укоряет пергамскую церковь за то, что она не отвергла тех, кто не только был виновен в любодеянии, но и вводил в соблазн других. В главе 3 стихи с 14 по 22 Иисус порицает Лаодикийскую церковь за то, что она ценит мирские блага, богатство и удобство, выше, чем преданность Христу. И пятый вид стойкости – это верность истинному учению.
Многие люди считают, что они любят Бога, но их представление о Боге неверное. Это не Бог истинный. И чем больше они стараются такому Богу служить, тем дальше они от Бога истинного. Служение должно основываться на учении. Служение как дерево, корни которого лежат в земле. Многие видят ветви и плоды дерева, но не видят, как эти плоды зависят от корней. Некоторые христиане не принимают во внимание вопросы учения, но серьезный христианин знает, что истинное учение есть основа всего, и оно важно.
Книга Откровения постоянно призывает верующих держаться правильного учения и не принимать того, что ему противоположно. Например, в главе 2 стихи с 1 по 7 Иисус хвалит Ефесскую церковь за верность истинному христианскому учению и за распознание лжи апостолов. И далее в главе 2 стихи с 20 по 23 содержится порицание Фиатирской церкви за компромисс в вопросах учения, в частности, терпимость к лжепророчице Иезавели. В книге Откровения неоднократно встречаются призывы к стойкости. Но христиане, которые оказываются в требующих стойкости обстоятельствах, не всегда знают, как справляться с испытаниями, искушениями и страданиями. И книга Откровения не просто призывает нас к стойкости, она также дает практические указания о том, как быть стойкими.
Что касается практических шагов, которые мы, христиане, можем предпринимать, чтобы устоять в испытаниях, согласно книге Откровения, описывающей самые разные ситуации, то это те же, о каких нам говорит все Писание. Народ Божий призван к верности, послушанию открытой нам Божьей воли. Мы призваны к общению, должны быть вместе, верить вместе, поклоняться вместе. Мы призваны свидетельствовать вместе. В любых обстоятельствах, при любых преследованиях в основе нашей стойкости то, чего Бог ожидает от нас всегда, это святость. И когда происходит хорошее, и когда плохое, и меня книга Откровения и другие книги очень ободряют и поддерживают. Они призывают жить святой жизнью, и одновременно они показывают, что это возможно. В самых трудных обстоятельствах мы, народ Божий, можем полагаться на средства благодати и призывать имя Христа, и жить так, чтобы наша реакция на зло была коренным образом иной, чем реакция неверующих людей.
Книга Откровения раскрывает обман, на который идут противящиеся Богу человеческие власти. И она показывает красоту и совершенство Божьего Царства и могущество Христа. Она показывает, что Бог любит свой народ и обещает благословить его в своем славном царстве. Книга Откровения дает нам уверенность в том, что если мы сохраним верность Богу на новом небе и новой земле, мы обретем благословение. Она дает нам все основания оставаться верными Богу всю свою жизнь, всегда, до тех пор, когда Христос придет и обновит все. Смерть не удержала Иисуса, и на третий день после казни Он воскрес из мертвых. И сегодня, когда мы видим, как люди и их правительства выступают против Бога, и как те, кто верен Богу, страдают, мы должны помнить, что как бы нас ни огорчали обстоятельства, вся власть принадлежит Богу. И Он не оставил нас. Что бы ни происходило, Он верен Своим обещаниям. Наши неприятности в этом мире не идут ни в какое сравнение с той славой, которую мы получим, когда Иисус вернется. И это мотивирует нас к тому, чтобы оставаться стойкими в вере, в любви, в свидетельстве и хранить чистоту в жизни и в учении. Как за тьмой смерти Иисуса последовал свет воскресения, так после тьмы наших теперешних проблем придет свет Его возвращения и полноты Его Царства. Итак, книга Откровения увещевает быть стойкими в преданности Богу. Посмотрим, как она призывает нас выражать свою верность Ему в поклонении. Несмотря на то, что первые читатели книги Откровения подвергались сильнейшим преследованиям, она очень много внимания уделяет поклонению Богу. В главах 4 и 5 мы видим прекрасную картину поклонения, происходящего перед Небесным престолом. Мы видим, как 24 старца и 4 животных вечно воздают славу и честь Богу. И такие сцены представляют половина из 22 глав книги Откровения. Интересно, что книга Откровения связывает темы страданий и поклонения. В каких обстоятельствах мы бы ни находились, Бог совершенен, свят и благ. Он во всем содействует к нашему благу, и в веке грядущем Он благословит нас во Христе всяким благословением на небесах. Книга Откровения указывает на много причин поклоняться Богу. В нашем уроке мы сосредоточим внимание на трех аспектах поклонения, раскрываемых в прославлении Бога 24 старцами, глава 5. Прочитаем, что провозглашают старцы в 5 главе, стихи 9 и 10. «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Старцы называют следующие основания для прославления Бога. Первое. Христос искупил людей из всякого колена и языка, и народа, и племени. Второе. Христос соделал искупленных своим царством и священством. Третье. Он обеспечил их будущее царствование на земле. И наше исследование темы верности Богу, поклонении, тоже будет состоять из трех элементов. Во-первых, мы увидим, что вследствие совершенного Христом в прошлом искупления Бог достоин поклонения. Во-вторых, мы поклоняемся Богу потому, что Он оказал нам честь сейчас, поставив нас Своим царственным священством. В-третьих, Бог заслуживает поклонения потому, что в будущем мы получим благословение царствования на земле. Итак, первое. Христос уже искупил нас. Книга Откровения много раз подчеркивает, что Бог достоин того, чтобы Ему поклонялись все Его творения. И она показывает, как святые на небесах поклоняются Ему. И одна из причин этого – это совершенное Христом деяние нашего спасения. В главе 14 стихи с 1 по 4 дается замечательное описание искупления, которое мы уже получили во Христе. В первом стихе Иоанн говорит о верующих, как о людях, у которых имя Отца написано на челах. В четвертом стихе Иоанн говорит, что «те, которые следуют за Агнцем, искуплены из людей Богу и Агнцу». На это великое спасение верующие откликаются тем, что воздают Богу хвалу и благодарение и поют Ему новую песнь. И так откликается на полученное спасение каждый верующий. Мы все искуплены Христом в жертву начатков Богу и Агнцу. И мы отвечаем благодарностью и хвалой, поклоняясь Богу и Его Христу с радостью и пением. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы склонны подвергать сомнению милость Бога и те великие дары, которые Он дал нам в спасении, прощение, восстановление близости с нашим Творцом и Господом и вечную жизнь. И мы нуждаемся в напоминании, что Христос уже совершил и переменил к нам наше искупление. Он достоин поклонения, несмотря на любые обстоятельства в нашей жизни. Бог возлюбил нас настолько, что пришел в наш полный греха мир и за наши грехи перенес неописуемое страдание, гонение и крестную смерть. Никакие наши несчастья не идут ни в какое сравнение с теми страданиями, через которые ради нас прошел Христос. И поэтому Он достоин всякого поклонения, хвалы и благодарности. Итак, мы убедились, что совершенное Христом искупление есть основание для нашего поклонения Ему. А сейчас мы поговорим о том, что Бог оказал нам честь, соделав нас Своим царственным священством. Сейчас Бог царствует на Своем небесном престоле, и Он призвал Свой народ на земле быть Его царственным священством. В Ветхом Завете к царям и священникам относились с большим почтением, потому что они были назначены Богом представлять Его в отношениях с народом Завета. Но они благоденствовали на этих высоких постах, лишь пока были верны Богу, и мы убеждаемся в этом, читая третью книгу Царств, глава 3, стихи 13 и 14, книгу Иеремии, глава 34, стихи 4 и 5, книгу Даниила, глава 4, стих 34. И мы видим связь между верностью высоких должностных лиц и оказываемой им честью, когда читаем вторую книгу Паралипоменон, глава 26, стих 18, и книгу Плач Иеремии, глава 4, стихи с 12 по 16. В Ветхом Завете царями и священниками были поставлены очень немногие, и народ Божий ожидал того времени, когда царями и священниками на земле станут все верные. Бог сказал Израилю в книге Исход, глава 19, стихи 5 и 6. «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, «Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Согласно книге Откровения, это время, которого ожидали в Ветхом Завете, уже пришло. Сейчас царство священников на земле — это церковь. Это говорится в главе 5, стихи 9 и 10, в главе 20, стих 6, и подразумевается во многих других местах.
Как мы знаем, в книге Исход, глава 19, Бог сказал Израилю, что избрал его быть у него царством священников и народом святым. И в Новом Завете эти слова из книги Исход Петр распространяет на церковь. То есть так мы должны видеть не только вообще древний Израиль, но и вообще христиан, как избранный народ, как священство, как царственное священство. Я понимаю, что это может быть непривычно. Когда речь идет о священниках, мы обычно представляем себе, что священники делают строго определенные вещи. Они приносят жертвы, они молятся, иногда поют, может быть хором, может быть дуют в трубы и тому подобное. Но на самом деле Библия говорит, для тех, кто служит Богу, любой законный, определенный Богом вид деятельности – это священнодействие. То есть дело обстоит не так, что некоторые вещи, которые мы делаем, это служение Богу, служение поклонения Ему, а другие — это то, что мы делаем для себя. На самом деле все, что мы делаем как христиане, мы должны делать от души, как для Господа. Потому что мы для Господа, и в течение рабочей недели, и когда отдыхаем, и когда воспитываем детей, что бы мы ни делали, это действие царственного священства, потому что мы призваны распространять в мире Божью святость, пока не установлен новый мир, когда мы будем жить на новой чудесным образом очищенной, святой и освященной земле и будем служить Богу в вечности, как Его царственное священство.
И эта истина имеет глубокий смысл. Он состоит в том, что христиане – посланники Бога на земле, что мы призваны служить Ему и людям, что мы обязаны распоряжаться землей разумно и прочее. Но мы сосредоточим особое внимание на том, что оказанная нам честь мотивирует нас к поклонению Богу. Например, в книге Откровения, глава 5, стихи с 8 по 14, описывается поклонение перед небесным престолом, когда 4 животных и 24 старца возносят пение, хвалу и фимиам Иисусу Агнцу. Вот что говорится о тех, кто верен Богу, в главе 5, стих 10. «Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть Иисус заслуживает поклонения, потому что в настоящее время Он почтил Свой народ, поставив Его Своими священниками и царями, которые будут царствовать на земле. Такой смысл имеют и стихи 10 и 11 в главе 4. Здесь старцы отвечают на оказанную им честь тем, что снимают свои венцы, полагают их перед небесным престолом и падают перед Иисусом, прославляя Его. Еще один пример, глава 7, где великое множество запечатленных слуг Бога отвечают на оказанную им благодать и честь прославлением Бога за Его благость, милость и могущество. И апостол Иоанн подает нам в этом пример. Вот его слова в главе 1, стихи 5 и 6. «Ему, соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков». Так Иоанн показывает, что Церковь во все времена должна отвечать на оказанную нам честь поклонением Господу, который благословил нас как своих царей и священников.
Нам может быть не совсем понятно, что мы говорим о служении Богу и прославлении Бога, когда мы знаем, что Он ни в чем не испытывает нужды. Но мы можем порадовать Его тем, как слушаемся Его, как поклоняемся Ему, как проявляем веру в Него в жизни. И наша повседневная верность, постоянное послушание и поклонение действительно прославляют Бога и доставляют Ему радость. И в этом действительно состоит мотив к христианской жизни. Дело не в том, чтобы Бог не сердился на нас. Смысл в том, чтобы тем, как мы живем, порадовать нашего Творца.
Мы иногда забываем, что верующие, как священники Бога, служат Господу на небесах. То есть своими действиями мы действительно обслуживаем небесный храм. И это угодно Господу. Например, согласно главе 5, стих 8, молитве святых — это фимиам. И согласно главе 8, стихи с 3 по 5, эти молитвы возлагаются на жертвенник перед престолом. И Бог отвечает на них, посылая суды на землю. Божий народ удостоен чести быть Божьим царством священников. Бог ввел нас в свое царство и поручил нам распространять это царство по всему миру. И как его священники, мы имеем честь служить ему в его небесном храме. Представим себе, мы служим самому Творцу и правителю мироздания. Он уполномочил нас распоряжаться его творением. И он внимательно слушает нас, когда мы обращаем к нему свои молитвы. Он даже использует наши молитвы как средство благословения верных и осуждения противников его власти. Как мы можем откликнуться на эту великую честь? Благодарением, послушанием и искренним поклонением. Итак, мы проанализировали такие основания для нашего поклонения Богу, как совершенное Христом искупление и оказываемая нам честь. А теперь мы поговорим о благословениях, которые Бог обещал нам в будущем. Книга Откровения призывает к поклонению Богу, который в день суда обильно благословит нас, и мы будем вечно править с Христом на новых небесах и новой земле. Она делает это, в частности, давая нам примеры, которым мы можем следовать. Вот какой пример поклонения подают нам старцы в главе 11, стихи с 16 по 18. «И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря, «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». И пришло время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. Это видение грядущего суда. В этот день все верные Богу обретут верные благословения, а враги Бога пойдут в вечную погибель. Иоанн отмечает, что старцы поклоняются Богу за то, что Он воздал им. И за то, что он удалил их врагов. То есть Иоанн хотел дать понять своим современникам, что Бог заслуживает поклонения сейчас и за те благословения, которые он обещал нам в будущем. Другой пример находим в главе 7, стихи 9 и 10. Вот что мы читаем. «Вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояла перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» Согласно описанию Иоанна, все одеты в белые одежды и держат в руках пальмовые ветви. Далее, в стихах с 14 по 17, объясняется, что белый цвет говорит о полученных ими благословениях, и они прошли через скорби, и их грехи прощены через кровь Христа. Они введены в Божье вечное царство и получили вечное воздаяние. И как они откликаются на все это? Они поклоняются Богу. Их пример должен был воодушевить на поклонение первых читателей Иоанна. Ведь они обретут те же благословения, и такие же благословения обещаны всем верующим во все времена. Это же касается и пальмовых ветвей в руках множества людей. Согласно книге Левит, глава 23, стих 40, в праздник кущей пальмовые ветви указывали на грядущее спасение от Господа. И когда Иисус торжественно въехал в Иерусалим, Евангелие от Иоанна, глава 12, и народ приветствовал его с пальмовыми ветвями в руках, Это показывало, что в нем исполняется установление царства Мессии. Ветви в руках множества означают, что народ получил благословение Божьего царства, и они выражают благодарность за них, поклоняясь тому, кто есть источник этих благословений. Иисус уже одержал победу над врагами Бога, и каждого верующего ждут великие благословения на небесах, когда мы умрем, и на новых небесах, и на новой земле, когда Иисус вернется. Вот почему мы не можем не прославлять и не поклоняться нашему Богу-победителю.
Когда мы думаем, что значит поклоняться Богу, мы обычно видим сотворенный мир, подвиг Христа на Голгофе, прощение грехов, которые мы имеем, принятие нас в Божью семью, то есть то, что у нас есть уже сейчас. И мы можем повторить слова Давида, Псалом 19. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Мы читаем в Писании о совершенных Христом деяниях, о привилегиях, которые мы имеем, будучи прощены и усыновлены Богом. И мы славим Бога за это. Но Писание говорит, что мы можем быть также уверены и во всех тех благословениях, которые относятся к будущему. И как я понимаю, Писание указывает, что те блага, которые нам обещаны в будущем, даже более обильны и славны, чем все, что мы уже имеем сейчас.
Мы славим Бога за то, что еще не произошло в нашей жизни, потому что мы точно знаем, что это произойдет. В основе христианской веры уверенность в том, что наш Бог всеблагий и всемогущий, и когда Он дает обетование, мы можем славить Его и поклоняться Ему, потому что так и будет. Он достоин славы за то, что совершил, что совершает сейчас и что еще совершит.
Тема верности Богу раскрывается в книге Откровения многообразно. И как мы видели, книга выделяет такие два способа выражения нашей преданности Богу, как поклонение и стойкость. Да, это может быть нелегко. И чем большим трудностям мы противостоим, тем труднее оставаться стойкими, тем меньше может хотеться поклоняться Богу. Но Иоанн подчеркивает, что даже в самых трудных обстоятельствах Бог дает своему народу силу сохранить верность. Иоанн подчеркивает, что у нас есть основания поклоняться Богу, несмотря на обстоятельства. Но благодаря уже совершенному спасению, оказываемой нам сейчас чести и грядущим благословением. Итак, мы рассмотрели темы Божьего царствования, Его благоволения к нам и требуемой им от нас верности. Теперь мы посмотрим, что книга Откровения говорит о последствиях нашей верности и неверности Богу. Книга Откровения говорит о воздаянии и благословениях за послушание, и о наказании и проклятиях за непослушание. И какие-то из них мы ощущаем уже сейчас. Но мы уделим внимание тому, что будет происходить, когда Христос вернется. Христиане с нетерпением ожидают того времени, когда Христос придет снова и свершит свой суд над праведными и над нечестивыми. Во втором уроке мы выделили четыре видения грядущих событий, связанных с последним судом. Не все согласятся именно с такой структуризацией книги Откровения, но в общем, большинство христиан придерживаются одинакового понимания суда, о котором говорит Иоанн. Последний суд — это необходимое следствие Божьего завета со Христом. Христос царствует и обновит небо и землю, чтобы все творение в полной мере отражало Божью славу. И чтобы было так, добро должно быть вознаграждено и благословлено, а нечестие и противление Божьей власти наказано и искоренено. Наше исследование последствий верности и неверности Богу будет состоять из двух частей. Сначала мы поговорим об окончательных проклятиях, которые постигнут тех, кто не верен Богу, и после этого об окончательных благословениях нового неба и новой земли для верных. Посмотрим на окончательное проклятие врагов Бога. Книга Откровения называет по меньшей мере три составных части заключительного проклятия врагов Бога. Первое – это уничтожение дракона, зверя и лжепророка. Дракон и его последователи выступали против Бога на протяжении всей истории человечества. В Эдемском саду сатана искушал Еву вкусить от дерева познания добра и зла. И с тех пор не оставляют попыток победить Бога и его царство. Но когда Иисус вернется, сатана потерпит окончательное поражение. Согласно главе 19, стихи с 19 по 21, зверь и лжепророк будут брошены в огненное озеро. А в главе 20, стихи 9 и 10, мы читаем, как в озеро огненное ввержен и сам дракон, дьявол, и он больше не сможет никак повредить верным. И все выступавшие с ним силы зла разделят с ним эту вечную участь. Вторая часть заключительного проклятия – это поражение враждебных царей и народов. В нескольких местах в книге Откровения описывается уничтожение царей и народов, которые выступали против Бога. Например, в главе 6 стихи с 15 по 17 говорится, что правители, высокие и должностные лица, тогда захотят, чтобы горы пали на них и укрыли от гнева Агнца. Таким будет суд Христа над сильными мира сего, которые противились его власти. В главе 19 стихи с 11 по 21 Иисус, царь царей и Господь господствующих, на белом коне во главе небесных воинств поражает царей земных. В главе 16 стих 19 мы читаем, как Вавилон воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. Как мы знаем, Вавилон символизирует те силы, которые противостоят царству Христа. И этот стих показывает, что за непослушание все эти народы и их правители в полной мере испытают Божий гнев. И третья часть заключительного проклятия – это осуждение неверующих. При возвращении Христа осуждению подлежат не только враждебные ему цари и народы. Над каждым неверующим человеком, как следствие его личного непослушания и противления Богу, свершится Божий суд. Например, в главе 14 стихи с 17 по 20 мы читаем, как два ангела собирают всех неверующих. Они обрезают гроздья винограда на земле и бросают в великое точило гнева Божия. И согласно главе 20, те, кто не был записан в книге жизни, будут брошены в озеро Огненное. Прочитаем, как это будет происходить в главе 20, стихи с 12 по 15. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Так Иоанн описывает грядущее наказание всех неверующих. Они будут навечно брошены в озеро Огненное, потому что согрешили против Бога.
Когда речь идет об окружающем нас мире и окружающих нас неверующих людях, мы задаем себе вопрос, что мы должны о них думать, как мы должны к ним относиться. Мы можем смотреть на них свысока, с сознанием своего превосходства над ними, особенно если они отнеслись к нам несправедливо или не воспринимают нас серьезно. Но я думаю, Иисус хотел бы, чтобы мы относились к ним с желанием послужить им, с сочувствием, потому что они погибают, чтобы мы благовествовали им с надеждой, что они откликнутся. Мы знаем, что будет суд, и состояние этих людей должно печалить нас, и наша совесть может быть спокойна только тогда, когда мы проявляем к ним любовь, то есть пока у нас есть возможность, рассказываем им благую весть. И никто из них не скажет нам когда-то: «Ты же знал, почему ты не рассказал о Христе?» Мы должны думать о будущем, не осуждая неверующих заранее, но служа им и помогая им обрести спасение во Христе.
Книга Откровения ясно и прямо говорит, что когда при кончине века Иисус придет во славе, Он свершит суд над всеми врагами Бога. И наше отношение к неверующим людям должно характеризоваться смелостью, сочувствием и смирением. Смелостью, потому что мы знаем, что победа принадлежит Христу. Мы можем не бояться угроз со стороны неверующих, которые ненавидят нашу веру и нашего Господа. Сочувствием, потому что, согласно книге Откровения, время второго пришествия Христа откладывается, как это во всяком случае представляется нам, пока не соберется полное число Божьего народа. И даже ангельские трубы — это предупредительный сигнал, призыв к покаянию. А покаяние происходит вследствие принятия благой вести, и значит, мы должны благовествовать. Смирением, потому что предостережение об осуждении за противление Богу — это напоминание о том, чего заслуживаем и мы. Мы ничем не лучше тех, кто сегодня не принимает Христа. Врагами Бога были и мы, но Божьей благодатью по вере мы соединены с Иисусом.
Последний суд страшен, но он справедлив. Неверующие будут подвергнуты проклятию, потому что они заслуживают наказания за непослушание. Бог есть Царь всего творения, и не покоряться Ему — грех. Как это не тяжело признать, но Божья справедливость требует, чтобы грех и противление были наказаны. И в этом смысле осуждение нечестивых — это неотъемлемый аспект Божьей праведности и Его царской власти. Итак, последствием греха и неверности является окончательное проклятие. Теперь мы будем говорить об окончательных благословениях, которые обретут на новых небесах и новой земле те, кто был верен Богу. Когда Бог свершит свой последний суд над грехом, из нашего мира будут удалены все духовные и правительственные силы, которые противостояли Его царству, и с Ним будут осуждены и все неверующие. После того, как творение будет очищено от врагов Бога, оно будет обновлено, и будет новое небо и новая земля, которые наследуют те, кто верен Богу. Вот как описано это новое в главе 21 стихи с 1 по 5. «И увидел я новое небо и новую землю, и прежнее небо и прежняя земля миновали. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се, творю все новое, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». Мы отметим три окончательных благословения, которые, как нам говорит Иоанн, получат те, кто был верен Богу. Первое. Будет совершено полное обновление творения. В главе 21 стихи с 1 по 4 написано, что прежнее небо и прежняя земля минуют, то есть в каком-то смысле они перестанут существовать. Во втором послании Петра, глава 3 стихи 10 и 11 сказано, что теперешние небеса придут и земля сгорит. Но в 21 главе книги Откровения стих 5 это описано не как полное исчезновение, а как обновление прежнего творения. Эта идея присутствует и в послании к римлянам, глава 8, стихи с 19 по 22. Отсюда мы понимаем, что между двумя творениями сохранится преемственность, а не просто сходство. В книге Откровения, глава 21, стихи с 24 по 26 сказано, что в Новый Иерусалим принесут славу и честь народов, то есть на новые небеса и новую землю будут перенесены искупленные аспекты нашей теперешней жизни. Отсюда многие богословы заключают, что современный мир не будет полностью заменен, но он будет коренным образом изменен.
Well, we see in Revelation that there certainly are elements in the New Jerusalem that seem to be very
В книге Откровений, в описании Нового Иерусалима, мы видим элементы, явно ассоциирующиеся с образами в книге Бытие, в главах 2 и 3, относящимися к началу творения, как, например, дерево жизни. И мы задаем вопрос, что это означает? Ответить на него можно по-разному. Но я бы сказал, самое очевидное объяснение состоит в следующем. Черты Нового Иерусалима соотносятся с изначальным состоянием творения. То есть, новый век означает изменение, но это изменение не значит полное превращение. Признаки, черты первоначального творения сохраняются. Произойдет не замена одной реальности на другую, произойдет трансформация, преобразование теперешнего состояния в новое. И образы, такие как дерево жизни, указывают на преемственность между двумя реальностями.
Изменение будет состоять в полном обновлении, и мироздание станет даже лучше, чем оно было сразу после сотворения. Творение станет святым, чистым и подходящим для пребывания в нем Бога. Как провозглашает ангел в книге Откровения, глава 21, стихи 3 и 4, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Другой важный аспект обновления творения отмечен в главе 22, стих 3. Мы читаем «И ничего уже не будет проклятого». На новых небесах и новой земле проклятие, которое Бог наложил на Адама и Еву в Эдемском саду, будет снято. В книге Бытие, глава 3, стихи с 17 по 19, 5, стих 29 и 8, стих 21, так и сказано, что теперешние небеса и земля вследствие грехопадения повреждены и прокляты. Земля сопротивляется нашему старанию растить хлеб. Дикие звери нападают на нас. Мы страдаем от природных бедствий, наводнений, землетрясений и ураганов. Микроорганизмы вызывают болезни и даже смерть. Но когда Христос придет снова, Он освободит мир от этого проклятия. В книге Откровения Иоанн рассказывает о многих благословениях обновленного творения. Иоанн описывает святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста. Он использует и такой символ, как текущая в этом городе река воды жизни, орошающая дерево жизни. Вот как он пишет в главе 22, стихи 1 и 2. «И показал мне ангел чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, и листья дерева для исцеления народов». Эта тема реки, орошающей дерево жизни, которое исцеляют народы, возвращает нас к книге Бытие. Во 2 главе, стихи 9 и 10, нам рассказывается о дереве жизни посреди рая и о том, что из Эдема выходила река для орошения рая. Об этой реке мы читаем в Псалмах, в 35 стих 9, как о потоке услад, и в 45 стих 5, как о речных потоках, которые веселят град Божий. И более распространенное описание этой реки мы находим в книге Иезекииля, глава 47, стихи с 1 по 12. В видении Иезекииля из храма течет вода и становится потоком, через который он не мог идти. И сказано, что «куда войдет этот поток, все будет живо там, и листья дерев не будут увядать, и будут на врачевание». А вот что Бог говорит об этой реке в книге Иоиля, глава 3, стихи 17-18. «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него». И будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком. и все русла иудейские наполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет напоять долину Ситтим». В книге Откровения, глава 22, это еще более великая река. Река воды жизни исходит от престола Бога и Агнца и протекает через Новый Иерусалим, что означает, что источник жизни и исцеления – сам Бог. В видении Иоанна этот поток орошает древо жизни по ту и по другую сторону реки. Дерево приносит плоды круглый год, и листья дерева для исцеления народов.
Читая в конце книги Откровения о Новом Иерусалиме, мы видим много такого, что напоминает нам описание в книге Бытие Эдемского сада. И это, конечно, объясняется тем, что Новый Иерусалим — это восстановление творения в его изначально замысленном состоянии. Бог сотворил человека и поместил ее в идеальные условия. В Эдемском саду люди должны были возрасти и, вероятно, достичь состояния прославления, чего не произошло, потому что они воспротивились Богу и отвергли его замысел. Но в Эдемском саду мы видим, в чем состоял Божий замысел о человеке. И в Новом Иерусалиме мы, естественно, ожидаем восстановления совершенных отношений между Богом и людьми, для которых мы были созданы.
Книга Откровения дает нам описание Нового Иерусалима. И это описание содержит черты Эдемского сада, такие как дерево жизни. Почему то, что есть в первой книге Библии, есть в ее последней книге? Я думаю, что это указывает на обращение вспять процесса разрушения, начавшегося с приходом в мир греха, на совершенное исправление Богом всего. Грех не разрушил Божьего замысла, и Бог не просто восстанавливает изначальное состояние, но и приводит его к совершенству. И это творение не падет более, оно пребудет вовек.
Когда Адам и Ева согрешили, Бог проклял их и изгнал из Эдемского сада. И поэтому они не могли есть с дерева жизни и жить вечно. Но когда Христос вернется, река жизни будет опять орошать дерево жизни. И все народы будут иметь доступ к его плодам. Все искупленные получат исцеление. Больше не будет ни греха, ни болезни. Не будет природных катаклизмов. Народы будут управляться в праведности и мире. И Божье творение в полной мере явит Божью славу. Второе окончательное благословение, которое получат все, кто был верен Богу, состоит в том, что весь мир станет храмом, где будет пребывать Бог. В Ветхом Завете Бог определял особые священные места, где Он являл свое присутствие особым образом. В книге Бытие, глава 3, стих 8, мы читаем, что Он ходил в раю с Адамом и Евой. Из других мест в Писании мы знаем, что это было так, потому что Эдемский сад был Божьим храмом. Например, в книге Бытие, глава 2, стих 15, сказано, что «поселил Адама в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Здесь использованы слова «авад» и «шамар». Это важно, потому что в книге «Числа», глава 3, стих 8, употребляются эти же слова для обозначения обязанностей священников, то есть в Эдемском саду Адам и Ева несли служение священников, и значит, Эдемский сад был Божьим земным храмом. Также деревья и поток в видении пророка Иезекииля, глава 47, стих 7, напоминают деревья и реку в Эдеме, описанные в книге «Бытие», глава 2, стихи 9 и 10. И когда Иезекииль в своей книге, стихи 13 и 14, говорит о Святой Горе Божией, он использует то же слово, каким в древнем мире обозначали возвышенности, на которых ставили храмы. После Эдема Бог особым образом присутствовал в Скинии Собрания, которая также называется Скинией Откровения. Мы читаем об этом в книге «Исход», глава 40, стихи с 34 по 38. Затем Бог являл свое присутствие в храме. Об этом рассказывается, например, в третьей книге «Царств», глава 8, стихи 10 и 11, и во второй книге «Паралипоменон», глава 7, стихи с 1 по 3. послании к евреям, глава 8, стих 5, объясняется, что фактически эти земные святилища должны были воспроизводить Божий небесный престол, престол Его величия и славы. На новых небесах и новой земле Божье присутствие не будет ограничиваться каким-то одним местом или зданием. Бог особым образом явит Себя во всем мире. Вот что говорит о Новом Иерусалиме Иоанн в книге Откровения, глава 21, стихи 22-23. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». Придет время, и в Новом Иерусалиме не будет нужды в храме. Бог явит Себя особым образом везде. Он благословит верный Ему народ своим пребыванием среди них, и спасенные народы будут ходить во свете Его. И когда это время придет, Божья слава наполнит мир, как солнечный свет. Прочитаем из книги Откровения, глава 21, стих 3. «Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и сам Бог с ними будет Богом их». На новых небесах и новой земле Бог будет особым образом пребывать со всем Своим народом во всем мире. И этот всемирный храм в обновленном мире будет создан благодаря деяниям Иисуса Христа. В книге Откровения, глава 1, описывается Иисус посреди семи светильников, что символизирует пребывание Бога со Своими церквами. Но когда Христос вернется, Он установит особое правление всем творением, и Божьим храмом будет весь мир, и Его присутствие будет явлено везде. И третье, окончательное благословение, о котором говорит Иоанн, это установление Богом вечного земного царствования Иисуса Христа. В главах 21-22 мы читаем, что центром новой земли будет ее столица, Новый Иерусалим. И центром города будет Божий престол. Престол символизирует царствование. И когда Иисус вернется, Он будет сидеть на Божьем престоле в Новом Иерусалиме и будет править всем миром от имени Отца. В первой книге Паралипоменон, глава 29, стих 23, указывается, что все цари из рода Давидова имели честь сидеть на престоле Господнем в Иерусалиме. Но только последний царь из рода Давидова, Иисус Христос, воссядет на престол Господень в Новом Иерусалиме. И царству Его не будет конца. И все искупленные будут обитать с Ним на новой земле, преклоняясь перед Его властью, почитая и прославляя Его, и даже, как мы читаем в главе 22 стих 5, будут с Ним царствовать во веки веков.
Некоторые люди доживают до 70, другие до 80 или даже до 100 лет, и на этом жизнь заканчивается. Но не на новой земле. На этой земле мы живем вечно. Почему? Потому что Господь Иисус Христос будет с нами вечно. Вы скажете «да», но Он будет с нами на небесах. Нет, Он Господь и неба, и земли. И как Сын Человеческий, Он будет вечно пребывать на этой земле. А что вы выберете? И поэтому я скажу, что с радостью ожидаю вечной жизни с Господом Иисусом Христом на этой новой земле.
Царство Христа на новых небесах и новой земле будет совершенно. Он удовлетворит все нужды Своего народа. Не будет греха, порока, болезни, смерти, ничего, что могло бы отнять от нашей радости. Мы обретем благословение завета с Богом, все и навсегда. И мы, как верующие, с нетерпением ожидаем Царствия Христа на новых небесах и новой земле. И мы храним верность Ему сейчас, несмотря на искушения и гонения, потому что знаем, что, устояв, мы унаследуем величайшее благословение, которое Бог замыслил для нас от начала творения. На этом уроке мы рассмотрели основные темы книги Откровения. В рамках общей концепции Божьего Царства мы исследовали царствование Бога, Его благоволение к нам, обратили внимание на важность нашей верности нашему Царю и на благословение и проклятие как последствия верности и неверности Богу. Мы, христиане, твердо держимся упования на возвращение нашего Царя. Эта надежда есть основа стойкости в противостоянии жизненным испытаниям. Несмотря на все трудности, мы храним верность Богу и Его Христу, потому что знаем, что Его Слово истинно. Иисус вернется как Царь и вознаградит нас. А сейчас мы полагаемся на обетование, которое Он дал нам в конце книги Откровения. «Се гряду скоро». И мы повторим за Иоанном. Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе.